Глава третья. Основа. Часть первая. Дорогой дневник, что определяет пони? Ее сны? Ее мысли и амбиции? Или свершения, которых она надеется достичь, прежде чем умрет? Или, может, ее страхи и тревоги? Все те многочисленные вещи и явления, которых она боится на протяжении своей жизни. Пока я жила в Кентерлоте, пока я была рядом с семьей, я четко знала, каким будет мое будущее. Я знала, какую карьеру я выберу. Я знала тип жеребца, за которого выйду замуж. Я даже знала, каких жеребят я бы хотела растить. Если бы кто-то спросил меня тогда, что определяет пони? Я бы ответила: совокупность всех талантов. В это было легко поверить, пока у меня еще был дом. Когда я прибыла в Понивиль, когда я была брошена за ледяной занавес вечной ночи, я будто прошла испытание огнем, что выжег все, лишил меня всех тех убеждений, которые я считала незыблемыми. Я не думаю, что кто-нибудь в принципе готов к тому, чтобы стать бездомным, ибо какова тогда ценность всей той совокупности талантов, если ни один из них не гарантирует ни еды, ни постели, ни объятий, которым можно отдаться, оставив позади все тревоги. Многие годы сочинения музыки и философских измышлений не подготовили меня к ночам, что я провела в поисках пропитания на улицах или места для сна в остовах заброшенных зданий. Были моменты, в которые я готова была поддаться смертному страху. У любой нормальной пони не осталось бы никакого выбора, кроме как сдаться. Но вскоре я также обнаружила, что никто не может быть готов к такому благословению, которым была наделена я. Если пони определяет его дом и ничто другое, тогда я построена из камней, что принесли пони куда сильнее и щедрее меня. Немало душ здесь, в Понивилле, и они никогда не смогут услышать песен, что пою им я. Но трагично ли это? Раньше я так считала. Но теперь знаю, что это не так, ибо здание, выстроенное из кирпичей моих мелодий, уже твердо стоит в их сердцах и на их языках. Я знаю об этом, ибо в безмерной щедрости своей они поделились со мною этими основами. Стоило мне услышать ее шаги, как сотрясавшая мое тело дрожь прекратилась. Это точно должна была быть она. Я знала, что никто, кроме нее, никогда не ходит по тропинке между моим домом и ее фермой. Сквозь рев летнего ливня до моих ушей донеслось шарканье копыт по деревянному настилу веранды. Я подняла взгляд от бумаги, на которую наносила последние штрихи нотной записи «Плача ночи». Пламя в кирпичном камине передо мной уже опало до тусклого сияния углей. Я была столь погружена в работу, что бесплотные ледяные ветра меня почти не беспокоили. Дождь упорно гремел по дощечкам гонта, и я по-прежнему слышала, как она нерешительно топчется снаружи. Мне было скорее любопытно, чем беспокойно. Поправив рукава толстовки, я встала, пересекла хижину и распахнула входную дверь. Ахнув от неожиданности, Эпплджек подпрыгнула и развернулась лицом ко входу. Редко мне доводилось видеть ее напуганной, ровно как и промокшей до невозможности. Несчастная кобыла стояла на моем крыльце, мокрая от головы до кончика хвоста. Ее веснушчатое лицо, осаждаемое приступами дрожи и красным сиянием стыда, обрамляли мокрые светлые пряди. «Приветствую», — сказала я с безмятежной улыбкой, удерживая магией дверь. «Так себе денек для прогулок, согласитесь?» «О, простите», — пробормотал Эпплджек и поежилась. Мир позади нее закрывал плотный занавес подлинного водопада. Извилистая тропинка, проходящая мимо хижины, давно превратилась в темно-коричневый грязевой поток. Яркий полуденный свет преломлялся призрачно-серым сиянием на фоне леса, тянущегося с другой стороны тропы. «Елки, все, похоже, плохо, очень плохо», — она застенчиво усмехнулась. Я заметила у нее под животом корзинку, обернутую промокшими полотенцами. Она будто бы пыталась защитить сверток последними еще сухими частичками своей шкуры от еще большего загрязнения. «Я только хотел отдышаться чуть от этого тартарового потопа. Я погляжу, эти пегасы больше не удосуживаются нас предупредить по-нормальному». Я пожала плечами. «Для меня этот дождь такая же неожиданность. Обычно я днем хожу по делам. А сегодня вот так сошлось, что я дома, работаю кое над чем». Я мило улыбнулась. «Кстати, о доме. Вам, похоже, не помешает смена обстановки?» «О, мэм, даже не думайте!» Эпплджек помотала головой и указала на неистовый ливень. «Уверена, он закончится... когда-нибудь. Не волнуйтесь, я от вас уже скоро отстану. Я и не собиралась ведь навязываться. И какой же я буду пони, если оставлю вас тонуть под дождем?» Я отошла назад на несколько шагов и указала внутрь хижины. «Собирайтесь внутрь. У меня тут есть камин. Позвольте мне вас отогреть». Эпплджек закусила губу. Она поглядела на меня, затем на дождь, на свою корзинку, потом снова на меня. «А вы точно уверены, что я не помешаю?» Я лукаво улыбнулась. «Тащите свой мокрый хвост внутрь, пока я не передумала». «Что ж, ладно». Она вздрогнула и, скромно шаркая, вошла в хижину, таща за собой корзинку. «Фью! Знаете, я чё-то не припомню этого местечка, что странно. Я ведь постоянно хожу этой дорожкой. Разве где-то тут раньше не стоял брошенный амбар?» «Вполне мог стоять», — сказала я с улыбкой и закрыла за ней дверь, оставив промозглую сырость снаружи. «Я тут в городке, относительно говоря, недавно». «Ну, тогда здорово вам и добро пожаловать в соседи», — сказала Эпплджек. Я пододвинула к ней ведро, и она, уловив намек, положила шляпу на пол и начала выжимать над ним свои длинные светлые пряди. «Клянусь, все ж эта хижина будто за ночь что-то выросла». «Не совсем», — сказала я и, подойдя к камину, подхватила магией пару новых поленьев с металлической стойки сбоку. «Но я вас не виню за то, что вы ее не замечали». Я кинула немного топлива в камин, чтобы вновь распалить его. Вскоре по хижине снова разлилось яркое сияние, на этот раз согревая не только меня. И я не из тех пони, что легко привлекают к себе внимание. Так что неудивительно, что у моего дома та же привычка. «Я заметила яблони там, между хижиной и сараем на заднем дворе», — сказала она. Затем, помедлив, закатила глаза и ухмыльнулась самой себе. «Конечно же, я заметила в первую очередь яблони». «Вам ни к чему себя в этом винить». «Я заметила, они привиты. Вы их сами посадили?» Я прошла мимо кровати и открыла деревянный шкаф, полный свежих полотенец. «Да, но мне кое-кто помог». «У меня целый сад с сотнями таких же, буквально чуть дальше по дороге». «Значит, мы соседи?» Я улыбнулась ей. «Ха, пожалуй, да. Теперь мне неудобно, что не сказала вам здорово пораньше». «Вот тебе и мое тухлое гостеприимство!» Она замолчала, окидывая взглядом стены дома. «Ха! Но вы только посмотрите, а?» «Хм?» Я подошла к ней. Проследив направление ее взгляда, я поняла, что она смотрит на многочисленные музыкальные инструменты, развешанные на стенах. Мы обе были окружены весьма знакомым мне ассортиментом флейт, гитар, арф, колокольчиков, скрипок, виолончелей и кларнетов. Все это висело на металлических крепежах на стенах освещенного огнем интерьера хижины. «О, я музыкант», — протянула я, так будто эти слова могли лаконично объяснить этот обступивший нас со всех сторон подлинный лес оркестровых инструментов. «Отчасти, потому я и не живу в центре. От всего этого грохота, который я обязательно буду учинять, местные быстренько забудут свое гостеприимство и прогонят пинком по кругу». «Чё? Вы сочиняете музыку, что ли?» «Я ищу ее. Я...» Эпплджек, закончив выжимать мокрую гриву, закусила губу. «Я, кажись, не поняла». «Я тоже». Улыбнулась я и передала ей полотенце. «Пока я не найду, что ищу, я не понимаю». А потом настает очередь следующей тайны. Она приняла у меня полотенце, и я вновь подошла к камину, чтобы добавить в огонь очередную порцию дров. «Кстати, меня зовут Лира. Лира Хардстрингс». «Эпплджек», — представилась она, будто в первый раз. «Это всегда первый раз, и я не могу не поддаться снова и снова ее очарованию. В голосе этой пони есть особый мелодичный тон, который звучит, когда ей кажется, что она никогда вам прежде не представлялась. И, надо сказать, говор Эпплджек — это музыка, о которой скрипки могут только мечтать». Я не могу дождаться дня, когда мне доведется услышать ее представление вновь. Именно поэтому моя жизнь есть симфония. «И, честное слово, я не собиралась никого напрягать», — продолжила она. «Я бы дошла до дома тихо и спокойно, если бы этот ливень начался хоть минутку позже». «К чему такой долгий путь в обход города, если позволите поинтересоваться?» «Потому что вот...» Эпплджек накинула полотенце себе на шею и начала распутывать корзинку, освобождая ее от промокшей ткани. «О, Селестию, молю, не испорться!» «Фух!» Она выдохнула с облегчением, явив на янтарный свет камина маленькую куклу Аликорна. Игрушка была суха. Пожалуй, она была самым сухим предметом в хижине, и Эпплджек прижалась к ней носом, будто к собственному младенцу. «Я бы вот прям со скалы прыгнула, если б с ней что плохое случилось». «Что ж, ваш секрет в надежных копытах, мисс Эпплджек», — сказала я, глупо подмигнув. «А?» — она моргнула, поглядев на меня, затем нахмурилась. «Эй, тихо, это ничего такого!» Прочистив горло, она положила куклу обратно в корзину. «Она моей малой сестренке, Эпплблум!» Ма подарила ей эту куклу прямо перед тем, как они с Па трагично погибли. «Пусть они покоятся с миром». Она уселась и вздохнула, млея в тепле камина, а затем продолжила говорить. «У Эпплблум ща пониоспа, а она со всеми эпплами случается в таком возрасте. У меня самой болезнь тоже была явно не отдыхом в постельке из лепестков роз. Так что я хочу, чтобы у нее все прошло легче. Сходила в город, отдала куклу подремонтировать и почистить, но вот дорога назад... Ну...» Она указала на стену хижины, за которой по-прежнему гулким эхом разносился шум шквального дождя, затапливающего мир. «А у меня чуть сердце не лопнуло. Никак нельзя, чтоб кукла испортилась. Может, вы теперь поймете, почему я вот так вот захватила ваше крыльцо?» «Вы ничего не захватывали, Эпплджек», — спокойно сказала я. «Я прекрасно вас понимаю, но если позволите мне заметить, Не о кукле вам стоит сейчас беспокоиться, вот. Я сходила к койке и подтянула шерстяное одеяло. Не хватало еще одному члену семьи Эпплов слечь с чем-нибудь мерзким. О, прошу вас, мисс Хартстрингс, я не могу. Я обернула одеяло вокруг Эпплджек и пододвинула ее ближе к камину. Вы можете. Просто расслабьтесь. Вы прошли через настоящий дождем промоченный кошмар. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Она сделала глубокий дрожащий вдох и вскоре с комфортом устроилась у огня, просыхая в уютном тепле. «Пожалуй, это очень приятно». «Я тоже так думаю», — улыбнулась я. «Что, кстати, напоминает мне о камине у нас на ферме», — сказала она, прижимая края одеяла плотнее к телу. В ее зеленых глазах танцевали отражения искрящих углей. «Его мой папа строил. Он сказал мне однажды, что воспользовался теми нечерченными чертежами, которые его отец и отец его отца использовали, когда семья Эпплов впервые обосновалась в этой части Эквестрии. Можете представить? Так много домов, и все они построены вокруг одинакового очага. Это наглядно показывает». Я устроилась с другого края камина и мягко посмотрела на Эпплджек. Что можно создавать прекрасные вещи, когда у тебя заложена хорошая основа. 12 месяцев тому назад я была хнычущей размазнёй. Я лежала на боку в темном углу амбара на краю города, свернувшись в клубок и закрыв лицо парой дрожащих копыт. Только леденящий холод, продиравший меня до костей, мог в своей болезненности поспорить со скорбью, которая терзала мою душу. Уже несколько дней этот мороз, это замогильное дыхание, что гнало меня в страхе по улицам Понивилля, было моим беспощадным врагом. Но в тот момент, тем не менее, прячась там в заброшенном амбаре среди пыли и сена, я приветствовала это ледяное чувство, ибо дрожь, которую оно на меня насылало, стряхивала мои слезы и заставляла считать, что все происходящее со мной на самом деле лишь иллюзия. Судорожным от икания дыханием я обоняла деревенские ароматы, клубящиеся меж стен амбара. Эти руины были мне родственной душой, столь же потерянным и забытым кусочком истории. Моя седельная сумка, полная жалких пожитков, была брошена в угол, когда я, спотыкаясь, вошла сюда, и тогда в редких солнечных лучах, тонкими иглами пробивающихся сквозь щели дощатой кровли амбара, я с трудом могла отличить лиру от случайных останков разбросанного по полу фермерского инвентаря. Еще один всхлип, еще один приступ дрожи. Я слышала, как мой голос прорвался жалким писком сквозь крепко сжатые губы, и голос этот был совершенно чуждым для моего слуха. Ох, как бы я тоже хотела забыть себя, думала я. Жизнь моя не казалась бы столь невыносимой, не будь у меня воспоминаний о тех чувствах, что по-прежнему охотятся за мной, как гончие псы, воспоминаний о безумной пони, сеющей по городу разрушения, о лице Твайлайт Спаркл, глядящей сквозь меня, будто я невидимка, и об огромной высоте, что легла у меня под ногами, когда я встала на крыше ратуши, качаясь на самом краю. Я застонала и зарыла лицо в копыта. Я казалась себе маленьким жеребенком. Я пыталась бежать отсюда, назад, на восток. Если бы я только могла добраться домой, в Кентерлот, я бы так и поступила. Но не успела я пробежать и полмили от границы Понивилля, как чудовищная стена холода обрушилась на меня, холода столь обжигающего, что я начала терять чувствительность ног. Я бросилась назад, к центру городка, где собралась силами и попыталась отправиться на этот раз на запад. После того же расстояния, оставленного позади, неслышимый буран вновь ударил по моему телу. И мне пришлось вернуться обратно, в сердце моей внезапно возникшей тюрьмы. Не было никакого смысла молить пони о помощи. На самом деле, я даже не хотела на них смотреть. Жители Понивилля были веселы, у них был для этого повод. Но я не ненавидела их за это. Я ненавидела себя. Оказываясь у них на пути, сталкиваясь с их радужными ожиданиями, я лишь все больше осознавала, как холодна, голодна и испугана я была. Так что я поступила так, как эти три фактора меня вынуждали. Я спряталась. Я убежала на западный край города, где холод был достаточно слаб, чтобы его можно было терпеть, но достаточно суров, чтобы держать меня в сознании, и забилась в пустое нутро этого заброшенного амбара на обочине проселочной дорожки. Я хотела собраться с мыслями, но вскоре поняла, что такое решение этой задачи даже невозможнее, чем мне казалось. Мне нужно было собраться с духом, но тот стремительно рассыпался на сотни мелких кусочков, которые вместе уже не соединить, как нельзя собрать слезы, стекающие по моим копытам на грязный пол и солому. Даже если бы я и могла привести себя в норму, я не знала, хочу ли. Мне не нравилась перспектива того, к чему душа моя будет прикована, той судьбы, которую я не могла предсказать. Одно дело быть бездомной, но быть безымянной – ты можешь жить в особняке, купленном за самое большое в мире состояние. У тебя может быть миллион домов, миллион акров земли с миллионом слуг, живущий на ней только ради следования твоим приказаниям. Ты можешь даже владеть клочком земли на самом священном кладбище мира, ждущем твоего часа. Но пока ты безымянен, у тебя нет пристанища, нет дома. Ни в этой жизни, ни в том мире, что лежит за ней. Я размышляла об этом, я плакала, дрожала в отчаянии, лежала без сил, когда впервые появилась она. «Земли ради!» Ее протяжный голос эхом отразился от ветхих стен амбара. До меня доносился шорох четырех копыт по ту сторону деревянной дверной рамы. Из сияющего внешнего мира во тьму амбара вошла фигура. «Кажись, я что-то слышала! Эй! Есть кто? Кто-нибудь? Кто здесь?» Я не подозревала, что во мне еще сохранилась какая-то энергия, но, тем не менее, я вдруг вскинулась на ноги с громким тяжелым вдохом. Я повернулась к ней, и первое, что я увидела, это ее веснушки. Яркая полоска света выхватила зеленые глаза и самую теплую из виденных мною за три голодных дня улыбку. «Ох ты! Здорово тебе!» Она помахала обоими передними копытами над головой, чтобы показать, что не желает зла. Я увидела коричневую шляпу, до смешного длинную светлую гриву и две корзины яблок, висевших у нее по бокам. «Расслабься, Сахарок! Я совсем не хотела тебя пугать!» Она выглядела как само определение сильной, бесстрашной, работящей земной пони. И вдруг все эти черты разом растаяли и переплавились во взгляд, полный мягкости и сестринской заботы. «Ой, дорогуша, выглядишь ты совсем плохо! Я слышала, как ты плачешь, как бедная вдова у дороги в никуда. С тобой все хорошо?» Что я могла ей сказать? Что могу я сказать кому угодно, что будет иметь хоть малейшее значение? Жизнь дала мне молоток и стамеску, но мой мир обратился в грязь и песок. Я даже почти пожалела, что не прикинулась мертвой вместо того, чтобы ей отвечать. Может, я бы тогда осталась незамеченной, каким и должен быть призрак, которым я стала. Вместо этого она твердо посмотрела на меня и сказала: «Ты ведь понимаешь, что этот амбар тут стоит брошенным уже десятки лет, ага? Твой дом далеко?» Ее слова были вкусными. Они звучали как успокаивающая музыка, которую мне не выпадала прежде удача услышать, и доброта их смогла выжать еще больше влаги из моих глаз. Я лишь шмыгнула носом, потому как не могла оторвать взгляд ни от нее, а от корзин красных фруктов, украшающих ее фигуру по бокам. Внезапно я осознала, насколько сухо у меня во рту. Послышался глухой бурлящий рокот, будто сотряслась деревянная постройка у нас над головой. Она тоже услышала этот звук, но, будучи в более ясном сознании, правильно распознала его.
«Ха, голодная, да?»
Она ухмыльнулась, следя за направлением моего взгляда.
«Что ж, давай познакомимся как надо, а? Меня зовут Эпплджек, держи!»
Повернув голову себе за спину, она ловко подхватила носом фрукт и кинула его мне.
«Держи, апельсин!» Это старая семейная шутка.
Но я ее уже не слышала. Вкусовые сосочки на моем языке кричали криком мне в уши. Я заглотила яблоко меньше, чем за минуту. Давясь, но не возражая против того, я завела несколько мягких кусочков, как упирающееся стадо, себе в глотку. Догрызя яблоко до сердцевины, я засомневалась, помогло ли оно мне утихомирить голод. Но, по крайней мере, оно совершенно точно высушило слезы. Эпплджек присвистнула.
«Тррр, лошадка! Тише, девочка! Хорошо, что я их мою перед тем, как отнести на рынок, а?»
Она уселась на задние ноги передо мной.
«Что ж, я тебе сказал свое имя. Думаю, мне повезет таки услышать твое».
Я содрогнулась, избегая ее взгляда, ровно как и вопроса. Даже сейчас, мне кажется, я говорю свое имя вслух только для себя, чтобы успокоиться. Его определенно придумала не я, и если бы я решила найти подходящую замену, я выбрала бы Лиру. Разве может что-то лучше выразить мою сущность? Но важным для меня в тот момент было нечто иное, чем холод и голод. Эпплджек была такой настоящей, такой теплой, такой материальной. Я готова была сделать все, сказать что угодно, лишь бы разбить подступающий горизонт одиночества, грозящий затопить собой все. «Лира», — в конце концов выдавила я. «Лира Хартстрингс».
«Лира»,
— кивнув, отчетливо прошептала она. Дотронувшись копытом полей шляпы, она приподняла головной убор и безмятежно улыбнулась.
«Очень красивое у тебя имя, Лира».
Взгляд мой тут же вновь подернулся дымкой. Я чувствовала биение своего сердца. Я хотела обнять ее. Я хотела, чтобы она обняла меня. Хотела тепла, безопасности, счастья и знала: ничто из этого не продлится долго. Ничто из всего этого не продлится долго. Мне надо было закончить разговор тогда раз и навсегда. Мне нужно было взять свои седельные сумки и убежать галопом из амбара. Спрятаться в лесу, где куда менее одаренные интеллектом существа улыбались бы мне, кормили бы меня и напоминали бы мне, что я все еще достойна любви. Как напоминал тогда успокаивающий голос Эпплджек, лаской своей изгоняющей дрожь из моих членов, будто и не была я покрытой грязью и потеками слез оборванкой.
«Я знаю этот город как свои четыре копыта», — продолжала Эпплджек. «И я скажу, я тебя прежде тут ни разу не видела, Лира. Ты тут типа навестить семью? Есть тут кто, кому я тебя отвезти могу? Зачем тут убиваться в этом грязном старом амбаре, а?»
Она моргнула и скосила на меня глаза.
«Мисс Хартстрингс!»
Поначалу я не могла понять, почему она задает мне так много вопросов. Но едва ее фигура качнулась и начала тонуть в безграничных тенях, до меня дошло. Я теряла сознание, и я упала в обморок, как какая-то жалкая дамочка, потеряв чувствительность тела. Голод, похоже, не столь утомителен, пока не напомнишь себе, что ты еще способен есть пищу. Это чувство лишило мои ноги опоры, а когда я очнулась, мир показался мне в 1000 раз ярче, чем внутренности амбара. Я увидела землю, проплывающую подо мной, и когда я подняла, наконец, взгляд, то увидела качающийся горизонт.
«Эй, очнулась!»
Я почувствовала вибрацию голоса Эпплджек. Сделав дрожащий вдох, я поняла, что она тащит меня, перекинув через спину. Грунтовая дорога вела к красному амбару, таящемуся меж садов, полных вкусных яблок. Я плыла над землей к этому сияющему центру. Мир за пределами Понивиля становился все холоднее и холоднее. Но тепло тела и дыхание Эпплджек расплавили мою дрожь.
«Просто расслабься, Сахарок. Я тебя несу в безопасное место. С тобой все будет просто замечательно».
«Здесь...» Я, будучи переброшенной через спину, боролась за ровность дыхания. Дни панического бега по улицам Понивиля принесли боль моим ногам, которую я только сейчас начала ощущать. «Здесь ты живешь?»
«Аташ!» «Ферма «Сладкое яблоко» — родина самых лучших красных фруктов во всей Эквестрии».
Мы прошли мимо деревянной ограды и тележек для яблок. До меня доносились звуки домашнего скота и запах сена.
«Но мы с семьей можем устроить тебе экскурсию позже. У тебя, кажись, очень злая лихорадка, Лира. Тебе надо согреться».
Едва услышав это, я ахнула. «Ты помнишь мое имя?»
«Ну, конечно же, дорогуша. Семья Эпплов, конечно, простой народ. Но это вовсе не значит, что мы простаки».
Иногда мне кажется, что единственный в мире неисчерпаемый ресурс – это слезы. Закрыв глаза, я улыбнулась, хрупкой, распадающейся на осколки улыбкой, и крепче ухватилась за Эпплджек. «Мир вокруг меня был ярок, будто праведный огонь выжигал истрепанные лохмотья кошмарной дымки, что нависало над моей головой все последние дни. Меня почти расстроило то, что меня сняли со спины. Я открыла глаза, внезапно осознав, что нахожусь в доме этой благословенной кобылки, уложена на диван в середине старинной гостиной, полной семейных фотографий и самодельных домашних украшений. Передо мной был камин, и он был пуст, как и я внутри. Его вид пробудил во мне дрожь, и Эпплджек, должно быть, заметила это, ибо вскоре она уже хватала сухие дрова с металлической стойки.
«Вот, дай-ка мне его зажечь. Устраивайся поудобнее, а я пойду за бабулей Смит, чтоб она сделала тебе суп».
«Бабуля Смит?» – прошептала я. И в тот момент мои уши встали торчком, уловив голоса в дальнем конце дома. Эпплджек была здесь не одна. Это место было живым, и я чувствовала свою чужеродность, сидя на безукоризненно чистом семейном диване со своими взъерошенными волосами и запятнанной шкурой.
«Ее зовут Лира Хартстрингс, бабуля!»
Услышала я направленный через весь дом крик Эпплджек в продолжении разговора, о котором я в своем отупленном состоянии лишь отчасти была осведомлена.
«Я ее нашла у самой границы города! Бедняжка, кажется, уже очень давно не знала никакого гостеприимства!»
Я закусила губу, ежась от новой волны дрожи. «Спасибо вам большое, мисс Эпплджек. Но вам не стоило так напрягаться, только лишь чтобы... Мой голос затих, ибо я вдруг погрузилась в целое море согревающего жара. Запылал камин, и мои уши с наслаждением встретили вкусное пощелкивание горящего дерева, а мое тело буквально растеклось по каждой складке дивана. «О, Селестия, это прекрасно!» — прошептала я с пьяной улыбкой. Ответная улыбка Эпплджек была куда очаровательнее.
«Ничего не лечит болезнь лучше тепла камина в доме Эпплов!» — она подмигнула. «Яблочки, как сейчас помню, была у меня пони Оспа. Я сворачивалась здесь у огня и так пережидала лихорадку в тепле и уюте».
«Я не больна», — сказала я так вежливо, как только смогла. Я ощутила болезненный комок у себя в горле. Я не хотела слишком злоупотреблять щедростью этой кобылки. Но в то же время, то был первый раз за множество дней, когда я могла расслабиться и забыться. Я хотела выплеснуть на кого-нибудь все свои проблемы, но не хотела отягощать других тем, что, скорее всего, никто вообще не в состоянии понять. «Я растеряна, Эпплджек», — выпалила я, торопливо проведя копытом по растрепанной гриве. Я сдержала всхлипы прежде, чем они успели начаться. «Я так растеряна, и я не знаю, с чего мне начать».
«Что ж, не знаю, как насчет тебя, но я считаю, что лучшего начала, чем дом, не найти».
«Дом?»
«Дом определяет пони, по крайней мере, я всегда в это верила».
Она поставила металлический защитный экран перед выложенным кирпичом очагом и подошла ко мне.
«Когда-то давно, когда я была просто маленькой кобылкой, я покинула эту ферму и отправилась в большой город, думая, будто смогу жить другой жизнью, не так, как остальная семья. И клянусь, то было одно из самых-самых тупых решений в моей жизни. Ха, я чуть глаза себе не выплакала за те несколько дней, пока не прибежала обратно домой. И с тех пор все у меня в полном порядке».
Она встала надо мной и нежно провела копытом по моей гриве, подцепляя то торчащий из нее листок, то соломинку, которую я в изобилии собрала на себя в том амбаре.
«Иногда мы покидаем наш дом, пусть даже сбегая тем самым из места, дороже которого для нас в мире нет, потому что мы так жаждем найти себя. И что тогда происходит? Мы только теряемся еще больше».
«Я не сбегала из дома, Эпплджек», — сказала я с тихим вздохом. Невидимый порыв ветра настиг меня из ниоткуда. Горящий очаг вдруг оказался в долгих милях от меня. Стоило только образом Контрлота замелькать перед глазами. Я бы все отдала, чтобы вернуться туда, но я не могу.
«Почему же, Сахарок?»
Я закусила губу. По шкуре побежали мурашки. Я прижала передние копыта к груди, борясь с ледяными тенями так долго, как только могла. Эпплджек была очень добра ко мне, и меньше всего мне хотелось награждать ее видом истощенного гостя, упавшего без чувств посреди гостиной. Никогда еще в своей жизни я не предвидела, что стану такой, какая я сейчас есть. Бездомной бродягой, единорогом без рода и титула. Всю свою жизнь я наблюдала бродяг, пробирающихся по дальним темным улицам Кентерлота, и я всегда смотрела на них одновременно с жалостью и любопытством. А теперь я оказалась на их месте, источая тот же омерзительный запах. Но даже у тех убогих душ было больше надежды, чем у меня. Даже если я смогла бы добраться до дома, смогла бы я претендовать на то, что попрежде было по праву моим? Могли ли родители мне хоть чем-то помочь? Мама, папа? «Ничего», — прошептала я дрожащими губами. «Ничего, не осталось у меня, к чему я могла бы вернуться. Я вжалась глубже в диван. На мгновение мне захотелось, чтобы это был гроб.
Что ж, пока что у нас здесь есть для тебя местечко, Сахарок», — сказал Эпплджек.
Ее самоотверженность уступала лишь яркой улыбке на лице, с которой она быстро подошла к шкафу, открыла его и принялась копаться в рядах висящей внутри одежды.
«Эй, у меня еще кое-что есть для тебя. В самый раз штука от твоей лихорадочной дрожи».
После мгновения усердного копания она вытащила наружу серый предмет одежды, ухватив его ртом. Она положила его рядом со мной.
«А вот, пожалуйста». Я эту вещицу надевала часто, когда была чуть моложе, чтоб работать в садах осенью. Конечно, в последнее время я редко ее ношу, потому что вырастила себе вторую шкуру.
Я посмотрела на нее, потом на подарок. После внимательного изучения я поняла, что это толстовка-свитер с длинными рукавами. Без задней мысли я окутала одежду сиянием телекинеза и осторожно накинула ее на переднюю часть тела. Наконец, после некоторой борьбы, я просунула копыта в рукава и села с комфортом, что дала мне толстовка, обернувшая дрожащие ноги. Вскоре мурашки ушли, будто куртка впитывала тепло, плывущее ко мне от камина. Оглядываясь назад, я нередко задумываюсь, что больше тепла принес мне этот щедрый жест сам по себе. Эпплджек желала подарить мне частичку себя, и я будто бы оказалась в беспрерывных ее объятиях. И я не могла не улыбнуться, ибо я вспомнила, каково это — быть в компании пони, для которого ты значишь больше, чем какой-то чужак. И я была более чем готова назвать эту вежливую и чуткую кобылу словом «друг».
«Спасибо, правда, Эпплджек»,
— сказала я, свернувшись клубочком у подлокотника кресла, купаясь в теплом сиянии очага.
«Спасибо за все. Как бы я хотела тебе отплатить».
«Мой дом — это твой дом», — она лишь пожала плечами. «Расслабься, отдохни и приди в себя. Позже мы посмотрим, как тебе помочь с поиском твоего места». «Хорошо?»
Я тихо-тихо хихикнула. «Конечно, хорошо». Я улыбнулась, оставив серые рукава толстовки свешиваться с копыт, приумножая тепло. Когда я была маленькой, я нередко завидовала Twilight Sparkle, желая, чтобы у меня тоже был старший брат, который бы заботился обо мне, пока родителей нет дома. Мне всегда было интересно, каково это. Хотя не знаю, есть ли в мире место с таким же прекрасным камином, как у тебя.
«Это хороший камин», — сказала, кивнув Эпплджек. «Мой папа строил его». «Всегда старайся заложить хорошее основание», — говорил он. «А остальное сделает время. Без сучка, без задоринки все будет работать. Только если основание твердо».
Она посмотрела на мгновение в огонь. Казалось, она внезапно постарела, хотя и сохранила куда больше сил, чем другие пони, в лицах которых я вижу эту хрупкую меланхолию.
«Я думаю, я всегда придавала этим словам много весу. Мой па был основанием моей жизни».
Я плавала в облаке головокружительного тепла, но все же по-прежнему осознавала вес слов моего нового друга. «Я уверена, он бы тобой гордился», — сказала я.
«Мне остается только дать ему повод гордиться еще больше».
Ее зеленые глаза сверкнули мельком, когда она улыбнулась и затем прошла мимо меня.
«Пойду узнаю, как там суп бабули поживает. Вернусь мигом».
«Ага, хорошо», — сказала я, устраиваясь поудобнее на диване. Передо мной на защитном экране камина плясали искры. Я глядела в пламя, отпуская мысли о недавних событиях расплавиться и утечь прочь. Я натянула капюшон свитера толстовки на рог и глубоко вздохнула, прогоняя прочь мрачную часть себя, что контролировало мои дрожащие в страхе ноги столь много полных отчаяния ночных часов. Это была моя первая за последние дни возможность сесть и хорошенько подумать. В результате нечто темное и таинственное всплыло в моем сознании, нечто, что танцевало на гребнях волн, по которым я плыла все последнее время. Чем больше я размышляла об этом, тем больше вздрагивали мои уши, ибо, как я осознала, я раскапывала из темных глубин моей души мелодию. Некий бессмертный напев, что рождался в закоулках разума и оставался неспетым с того самого момента, когда я, испуганная и замерзающая жертва вечной ночи, содрогнувшись, очутилась в темном переулке. Будучи столь погруженной в эти размышления, я слишком поздно заметила желтую фигуру, возникшую где-то на краю моего бокового зрения, вдруг остановившуюся и ахнувшую. Я оглянулась на звук. Передо мной возник маленький жеребенок с большими янтарными глазами. Красный бант болтался на алой гриве. Маленькая кобылка дрожала. Не мне одной было холодно? Нет. Дело не в этом. Она меня испугалась. «О, здравствуй», — сказала я настолько мягким и безобидным голосом, насколько смогла. Я улыбнулась и слегка наклонилась. «Ты, должно быть, сестра Эпплджек». Девочка сделала шаг назад, глядя на меня большими, как тарелки, глазами. Она растерянно разинула рот, а на радужках ее глаз заплясал белый отблеск, будто лунный свет на волнующейся глади пруда.
Эй, Джей?
Все нормально. Я криво улыбнулась. Думаю, твоя сестра забыла упомянуть, что у нее гости.
Че такое, Apple Bloom?
Знакомый оранжевый силуэт быстрым шагом вошел в комнату. Затем немедленно застыл на месте. Мое сердце дрогнуло, ибо Эпплджек вдруг закричала.
«Эпплблум, уходи отсюда, быстро!»
Задыхаясь, маленький жеребенок шмыгнул к своей сестре. Я смотрела в растерянности, моргая, как Эпплблум спряталась позади кобылы. Эпплджек стоял в угрожающей позе, закрывая ее и буравя взглядом меня, сидящую на диване. От всей ее доброты и гостеприимства не осталось и следа. Все разлетелось осколками, разбившись об обвиняющий нахмуренный взгляд, твердый, как алмаз.
«Эй, кто же ты, подери тебя сеном такая? И чего ты делаешь в моем доме?»
«Что?» – ахнула я. Мое сердце тяжело застучало, будто намеревалось сию же секунду пробить в толстовке дыру. Но я просто думала...
«Это чё, на тебе моя куртка?»
– воскликнула Эпплджек, сурово прищурившись. До моих ушей доносилось хныканье Эпплблум, укрывающейся копытами, прячущей лицо. Позади сестер из соседней комнаты подошла старая зеленошкурая кобыла, привлеченная творящимся здесь жестоким беспорядком.
«Ты чё, лазила в моих вещах?» – продолжила Эпплджек почти презрительно. «Колись!»
«Эпплджек, я...»
«Ты знаешь мое имя?»
Эпплджек наклонила голову на бок. Ее гнев был на мгновение потушен растерянностью, но вскоре это облако покинуло ее сознание, вновь сменившись презрением.
«Тебя кто-то подговорил! Если так, это не смешно! Нам хватило компашки буйных жеребчиков, которые разносили нам амбар несколько месяцев назад!» «Этой ферме больше беспорядки не нужны! Но так ты будешь мне отвечать или нет?»
«Я не понимаю! Я же Лира, помнишь? Мы же только что...»
Я остановилась на полуслове. Мое сердце на мгновение застыло. А потом я почувствовала, как тепло гостиной вновь растворяется в пустоте. Следующий мой выдох был всхлипом, ибо я получила напоминание о собственной глупости.
О, благая Селестия, это снова происходит.
С чего снова происходит? Чтоб тебе, барышня! Я тебя спрашиваю, с чего это вломилась в наш дом?
Слушай, я встала с дивана на слабые дрожащие ноги. Это я не... Я сглотнула и сделала от них шаг назад, махая копытом. Я не знаю, как объяснить это.
А ты попытайся! По-железному твердое и ледяное лицо Эпплджек приблизилось ко мне. Огонь озарял каждую жесткую линию ее лица, не оставив и капли света для веснушек. Пока я не вызвала полицию!
И я же говорила с тобой буквально секунду назад, Эпплджек. Ты принесла меня сюда с окраины города.
Принесла тебя сюда? Я тебя впервые в жизни вижу!
Я знаю, тебе так кажется, но я клянусь! Я сглотнула и принялась заикаться, как жеребенок-врунишка, отчаянно пытающийся избежать ремня. Мы разговаривали, ты разожгла камин, ты дала мне эту куртку.
Интересные дела. Ты считаешь, что я тупая?
Нет, ради милости Луны, я не говорю, что ты... Я остановилась на месте. Дрожь моя возросла четырехкратно. Я чувствовала, будто мои кости обращаются в лед. Взгляд рассеянно поплыл по рядам семейных портретов, опоясывающим гостиную. Я не видела ничего, кроме лиц незнакомцев, вроде этих трех душ, что сгрудились передо мной. Они были для меня незнакомцами и останутся таковыми навсегда. Лицо мое исказило гримаса, будто я рожала знакомый мне ужас. И извините, мне надо идти.
Но уж нет.
Я развернулась и отчаянным галопом бросилась к дальнему концу дома. Простите меня.
Эпплджек!
Раздался голос старой кобылы.
Она убегает.
Нет уж, не убежит. Маки!
Их крики стихли, едва я свернула рывком за угол и понеслась к входной двери. Но вместо нее я врезалась во что-то большое и красное. Я упала на задние ноги, чувствуя тошноту. Взглянув наверх, я ахнула. Надо мной возвышался огромный жеребец. Его красная шкура переливалась волнами моря железных мышц. В любой другой ситуации он был бы для такой кобылки, как я, прелестнейшим видом. Но в этот момент, тем не менее, он выглядел угрожающе, как плотоядный минотавр.
«Большой Макинтош!»
— услышала я голос пожилой кобылы, перекрикивающий приближающийся из комнаты позади меня цокот копыт Эпплджек.
«Хватай ее, пока не сбежала!»
Я стиснула зубы, бросая быстрые взгляды направо и налево. Я заметила ванную комнату на расстоянии прыжка. Едва красный громила бросился на меня, я выскользнула из-под его ног и кинулась к двери. Ручка засияла телекинезом, и я залетела внутрь, магически захлопнув дверь за собой. Дом затрясся от копыт пони, бросившихся по моему следу. Я поскользнулась на коврике и чуть не упала, удержавшись на своих четырех как раз вовремя, чтобы успеть запереть дверь и прижать ее всем своим весом. Дверь дрогнула раз, потом еще. Я закричала и прижалась к ней, дрожа, в отчаянии надеясь, что хрупкий бастион моего оголодавшего тела и искрящей магии выстоит против праведного гнева целой семьи. «О, Селестия, прошу тебя!» Я начала рыдать. Слезы скапливались на воротнике толстовки, подаренной мне призраком. Дверь содрогнулась в третий раз, и я чуть не опрокинулась, изо всех сил удерживаясь на копытах, скользящих по гладкой плитке.
«Открой дверь!» — услышала я голос Эпплджек. «Клянусь, я тебя не трону, девочка!» «Но подумай сама, тебе придется объясниться!»
Я услышала бормотание одного из членов семьи прямо за дверью.
«Ты разве не знаешь, что полиция может тебя посадить за вторжение в чужой дом?»
«Пожалуйста, просто оставьте меня в покое!» Плакала я, почти задыхаясь. Я шептала, прижавшись к деревянной поверхности двери. «Полиция ничего не сделает, поверьте мне. Никто не может ничего сделать со мной. О, благословенная луна!» Я икнула и сползла по двери на пол, сжав голову копытами и крупно трясясь. Мелодия звучала сейчас громче, будто хотела вырваться у меня из черепа и залить стены в ванной тем, что останется от моей души. «Я просто хочу, чтобы кто-то помог мне, как почти помогли вы, разве я слишком многого прошу?» С другой стороны, не пришло ответа. Я сидела, шмыгая носом, обнимая задние ноги и трясясь. Наверное, уже минуту, две минуты, три. Я моргнула, вытерла глаза серым рукавом и взглянула наверх. «Эй!» — нервно проговорила я, и вновь нет ответа. «Мисс Эпплджек? Эпплблум?» Я сглотнула. «Маки?» Тишина. Я встала, медленно двигаясь в задумчивости. Я долго смотрела на дверную ручку, но в итоге, наконец, собралась силами и отперла замок телекинезом. Толкнув светящуюся дверь, я высунула голову в коридор. Там никого не было видно. Я успокоила захлебывающееся дыхание ровно настолько, чтобы тихо проскользнуть по коридору. Под копытом скрипнула доска. Напряженно морщась, я крохотными шажками подошла к порогу гостиной, где эта катастрофа началась, и тихо заглянула за угол. Эпплджек стояла перед камином с задом ко мне.
Кажись, жуткая растрата дров посреди лета!»
Она опустила шляпу и почесала светлую гриву, глядя на потрескивающий очаг.
«И кому эта идея пришла в голову, Эпплблум?»
«Это не я, Сис!»
— ответил маленький желтый жеребенок, проходя мимо.
«Мне ж нельзя класть туда дрова без спросу у тебя или большого мака!»
«А вот ты себя там возомнила, такой послушной вдруг ни с того ни с сего, но чё-то я сомневаюсь!»
«Эй, чё это ты сомневаешься-то?»
не надо тут друг на друга шипеть, девочки!»
Старая кобыла уселась на кресло-качалку и улыбнулась, наслаждаясь теплом камина.
«Мне старик-доктор прописал такое дело для моих костей, кстати говоря. Хе-хе-хе. О, Эпплблум, будь хорошей девочкой. Сходи за бабушкиным пледом. Вот хорошая моя кобыла».
«Конечно, бабуля Смит».
«Я, пожалуй, пойду помогу большому маку с делами», – пробормотал Эпплджек, бредя к задней двери дома. «Разрази меня гром!» Она улыбнулась и покачала головой, уходя в алеющий закат. «И куда утекает время? Я, наверное, уже старею».
Не сдержалась Эпплблум, укрывая бабушку пледом. Издалека было видно, как Эпплджек закатила глаза и скрылась из виду. Закусив губу, я отошла от этой развернувшейся передо мной сцены. Я стояла, не дыша, в коридоре, наедине со своей дрожью. Я бросила быстрый взгляд на отражение в круглом зеркале на стене. По ту сторону стекла на меня глядел заляпанный грязью единорог с всклоченной гривой. Подняв копыта, я потеребила свисающий за головой капюшон. Именно в этот момент ясно знала предел дружбы, который отмерен мне в этой жизни. Желудок вновь забурчал. Я бросила печальный взгляд на выход из дома, но он будто магическим образом отдалялся от меня, равно как и вина за то, что я намеревалась сделать далее. За смазанное мгновение я галопом вбежала на кухню семьи Эпплов. Я открыла дверцы первого же шкафчика, попавшегося мне на глаза. Там я обнаружила буханки хлеба, которые немедленно смахнула в передний карман толстовки. Здесь еще было множество других вещей на этой кухне, дорогие и соблазнительные безделушки, которые я могла бы продать за немало битов в центре Понивилля. Но я не стала отвлекаться на то, чтобы коснуться хотя бы одной.
Это было мое первое ограбление, и оно было маленьким. Я торопливо помолилась Селестии, чтобы оно стало последним, и побежала прочь с фермы, в отчаянном рывке к моей Лире, будто только она теперь могла сказать, что же отныне есть дом».